Сократ. Ссылаясь на многих, ты прибегаешь не к очень-то серьезным учителям, Алкивиад. Почему же? Разве они не способны обучить? Даже игре в шашки и то не способны. А ведь это куда легче, чем внушить понятие о справедливости. Что ж, ты считаешь иначе? Нет, я с тобой согласен. Что же те, кто не способны обучить менее серьезным вещам, способны обучить более серьезным? Да, я так думаю, они способны обучить вещам значительно более важным, чем игра в шашки. И что же это за вещи? Например, я научился у них правильной эллинской речи. Здесь я никак не могу назвать себя своим собственным учителем, но должен сослаться на тех, кого ты называешь несерьезными учителями. В самом деле, благородный мой друг, многие хорошие учители этого предмета и по справедливости должны быть прославлены за свою науку. Почему же? А потому что они владеют здесь тем, чем и должны владеть хорошие учители. Что ты имеешь в виду? Разве ты не знаешь, что те, кто собираются чему-либо научить, должны прежде всего знать это сами, не так ли? Как же иначе? Но знатоки должны ведь быть между собой согласны по поводу того, что они знают, и не расходиться во мнениях. Да. А если они по какому-либо вопросу разойдутся во мнениях, скажешь ли ты, что они этот предмет знают? Нет, конечно. В самом деле, могли бы они этому обучать? Никоим образом. Что ж, разве тебе кажется, будто многие расходятся между собой во мнении, что именно следует называть камнем или деревом? И если ты кому-либо задашь этот вопрос, разве все не согласятся между собой и не протянут руку к одному и тому же предмету, камню или же дереву? То же самое относится и к остальным подобным вещам. Ведь именно это, как я понимаю, ты называешь правильным знанием эллинской речи. Не так ли? Так. Значит, как мы сказали, они бывают согласны по этим вопросам друг с другом и сами с собой, выступая и как частные лица, и от имени государства. Ведь не станут же государства спорить между собой, называя этими именами одни одно, а другие другое. Нет-нет. Значит, они, эти многие, естественно, могут быть хорошими учителями. Да. И, следовательно, если мы пожелаем сделать кого-либо знающим эти вещи, то правильно поступим, послав его в обучение к этим многим. Несомненно. Ну, а если бы мы захотели узнать не только, что такое люди или лошади, но и какие из них быстрые в беге, а какие медленные, окажутся ли многие в состоянии нас этому научить? Конечно, нет. Достаточным ли для тебя свидетельством того, что они этого не знают и не являются дельными учителями в этом вопросе, будет их несогласие между собой при его решении? Да, вполне достаточным. Ну, а если мы захотим узнать не только, каковы люди, но и какие из них бывают здоровыми или больными, окажутся ли в этом случае многие достаточно сведущими для нас учителями? Конечно, нет. Будет ли для тебя свидетельством непригодности их для этого дела несогласие многих между собой? Несомненно. К чему же мы пришли? Тебе кажется, что многие согласны сами с собой и друг с другом относительно справедливых людей и дел? Менее всего, клянусь Зевсом, Сократ. Не думаешь ли ты, что именно по этим вопросам между ними больше всего разногласий? Очень даже думаю. Однако, полагаю, тебе никогда не случалось видеть или слышать настолько резкие споры между людьми относительно здоровья или болезни, чтобы это заставляло их хвататься за оружие и убивать друг друга? Конечно, нет. Что же касается справедливости и несправедливости, я знаю, что если ты даже этого не видел, то наверняка слышал рассказы и Гомера, и многих других. Ведь ты знакомый с Одиссеей, с Илиадой, разумеется, мой Сократ. А ведь поэмы эти посвящены разногласию по вопросам справедливости и несправедливости. Да. И все битвы и смерти воспоследовали из этого разногласия среди ахейцев и троянцев, а также между женихами Пенелопы и Одиссеем. Ты говоришь правду. В поэме Гомера «Илиада» изображаются события последнего, 10-го года войны ахейцев с троянцами, начавшейся из-за похищения троянским царевичем Парисом жены спартанского царя Менелая Елены. Здесь таким образом несправедливость, нанесенная ахейцам, влечет за собой войну, цель которой – смыть позор и восстановить попранную справедливость. Разногласия по вопросам справедливости и несправедливости возникли и среди ахейцев вследствие ссоры вождей Агамемнона и Ахилла из-за прекрасной пленницы. В «Одиссее» описаны события последнего, 10-го года странствия ахейского героя, вернувшегося после Троянской войны домой и вступившего в борьбу с претендентами на руку его жены Пенелопы, которые, считая Одиссея погибшим, хотели завладеть его состоянием и властью на острове Итака. Каждая из соперничающих сторон таким образом тоже действовала, руководствуясь своими представлениями о справедливости и несправедливости, пока богиня Афина не установила на Итаке мир. Сократ. Думаю также, что у тех, кто пал при Танагре, у афинян, лакедемонян и беотийцев, а также и у тех, кто позже погиб при Короне, среди них был и твой отец, Клиний, спор шел ни о чем ином, как о справедливом и несправедливом. И именно этот спор был причиной смертей и сражений, не так ли? Ты прав. Упоминаются события Пелопоннесской войны. Назовем ли мы себя знатоками какого-либо предмета людей, столь сильно расходящихся во мнениях по поводу этого предмета, что в пылу спора они чинят друг другу крайние насилия? Конечно, нет. А ты ссылаешься на подобных учителей, относительно которых сам признаешь, что они невежды? Похоже, что так. Как же может быть, что тебе ведомы справедливость и несправедливость? Если ты блуждаешь в этом вопросе вокруг да около, и, как это очевидно, ни у кого этому не обучался и сам не пришел к такому открытию. Судя по твоим словам, это невозможно. Не замечаешь ли ты, Алкивиад, что ты не прав? А в чем? Ты утверждаешь, что так выходит по моим словам. Как это? Разве не ты говоришь, будто мне неведомы справедливость и несправедливость? Нет, не я. Значит, я? Да. Но каким это образом? Смотри же. Если я спрошу, что больше, единица или двойка, ты ведь ответишь, что двойка, конечно. Насколько больше? На единицу. Так кто же из нас утверждает, что двойка больше единицы на единицу? Я. Значит, я задал вопрос, а ты мне ответил. Да. Итак, относительно этих вещей я задаю вопрос, а ты отвечаешь. Да, я. А если я спрошу тебя, из каких букв состоит слово «Сократ», а ты мне ответишь, кому будет принадлежать утверждение? Мне. Давай же скажи вообще. Когда есть вопрос и ответ, кто является лицом утверждающим, спрашивающий или дающий ответ? Мне кажется, Сократ, что дающий ответ. Ну, а до сих пор во всей нашей беседе спрашивающим был я? Да. Ты же мне отвечал? Несомненно. Кто же из нас изрек сказанное? Как это очевидно из нашей договоренности? Я? А разве не было сказано о справедливом и несправедливом, что Алкивиад, красивый сын Клиния, этого не знает, однако питает намерение выступить в народном собрании перед афинянами с советами о том, чего он не знает? Разве дело обстоит не так? Видимо, так. Здесь очень уместен мой Алкивиад, стих Еврипида. «Не от меня, но от себя ты слышала». Еврипид, Ипполит. В одной из сцен этой трагедии кормилица спрашивает влюбленную в Ипполита, но боящуюся произнести его имя, Федру, в кого она влюблена. Федра уклончиво отвечает, что он сын Амазонки. Тогда кормилица впервые произносит вслух имя Ипполита, и Федра бросает ей в ответ эти слова. «В самом деле, ведь не я это утверждаю, но ты сам, и напрасно ты меня в этом обвиняешь. Но утверждение твое истинно, безумную ты лелеешь затею, добрейший мой, учить других тому, чего не знаешь сам, отказываясь вдобавок этому научиться». В оригинале «Манихон» от «Мания» — «Сумасшествие, безумие». То есть незнание здесь приравнивается к безумию. Сравни у Ксенофонта воспоминания. Сократ признает, что сумасшествие противоположно добродетели. Однако незнание гнепесте мосюней он не считает сумасшествием. В то же время не знать самого себя или воображать, будто знаешь то, чего не знаешь, по его мнению, очень близко к сумасшествию. Алкивиад. Я думаю, мой Сократ, что афиняне, да и все остальные эллины редко задаются вопросом, что справедливо, а что несправедливо. Они считают, что это само собой ясно. Поэтому, отложив попечение справедливости, они заботятся лишь о пользе дела. Ведь справедливое и полезное, как я полагаю, это не одно и то же. Скольким людям, чинившим величайшую несправедливость, это принесло выгоду, в то время как другим, хоть и вершившим справедливые дела, по-моему, не повезло. Сократ. Ну что же, если даже допустить, что справедливое и полезное весьма друг от друга отличны. Не думаешь ли ты, будто тебе известно, что именно полезно людям и почему? В Меноне Платон говорит об относительности понятия полезного. Так здоровье, сила, красота и богатство, считаясь благами, признаются полезными, но они могут оказаться и вредными для человека и стать для него злом. В Горгии полезным оказывается прекрасное, являющееся благом. У Ксенофонта выражен более трезвый взгляд на полезное в Домострое. Он подчеркивает также целенаправленность действия человека в воспоминаниях. Алкивиад. Отчего же и нет, Сократ? Только не спрашивай меня снова, от кого я этому научился или каким образом я пришел к этому сам. Сократ. Ну как ты можешь это требовать? Когда ты что-либо неправильно утверждаешь, и есть возможность доказать тебе это с помощью прежних доводов, ты вдруг желаешь получить какие-то новые доказательства, так как если бы прежние стали подобны изношенным платьям, кое ты уже больше не можешь носить. Тебе, видишь ли, требуется свежее и незапятнанное доказательство. Я же пропущу мимо ушей твои словесные уловки и снова спрошу, откуда к тебе пришла наука о пользе? Кто твой учитель? И еще обо всем том спрошу тебя сразу, о чем спрашивал раньше. Однако и теперь ясно, что ты пришел к тому же, что и я, и не сумеешь мне доказать ни того, что ты сам открыл значение пользы, ни того, что этому научился. Но поскольку ты избалованный, с неудовольствием примешь повторение прежних речей, я оставлю пока в стороне вопрос о том, знаешь ты или нет, что полезно афинянам. Однако почему же ты не показал, одно ли и то же справедливое и полезное, или это разные вещи? Ты мог это сделать, если тебе угодно, либо задавая мне вопросы, как я задавал их тебе, либо связно изложив это в собственном рассуждении. Ну, я не знаю, мой Сократ, сумею ли я тебе это изложить. А ты, мой милый, представь себе, что я народное собрание, ведь там тебе нужно будет убедить каждого, не так ли? Да. Разве один и тот же человек не способен убеждать людей, как поодиночке, так и всех вместе, в том, что он знает, подобно тому, как учитель грамматики убеждает в правильности письма как одного, так и многих? Ты прав. Точно так же и в правильности чисел один и тот же человек убеждает и одного, и многих. Да. И этим человеком будет знаток арифметики. Конечно. Значит, и ты можешь в чем-то убедить как одного человека, так и многих. Естественно. Разумеется, в том, что тебе известно. Да. Значит, отличие участника беседы, подобной нашей, от оратора, выступающего перед народом, состоит только в том, что последний убеждает всех скопом, первый же лишь одного, по-видимому. Так давай же, поскольку явно безразлично, убеждать ли многих, ли одного, поупражняйся на мне и попробуй мне доказать, что справедливое не всегда бывает полезным. Ты очень заносчив, Сократ. Что ж, сейчас из заносчивости я попытаюсь тебе доказать противоположное тому, что ты мне доказать не пожелал. Говори же. Ты только отвечай на вопросы. Нет, говори ты сам. Значит, тебе не очень желательно, чтобы я тебя убедил. Желательно, во всех отношениях. Не правда ли, коль скоро ты утверждаешь, что дело обстоит таким именно образом, ты в высшей степени в этом убежден? Мне кажется, да. Отвечай же. Ведь если ты не сам от себя услышишь, что справедливость полезна, а от другого. Ты ему не поверишь? Нет, конечно. Но мне следует отвечать, ничто, как я полагаю, мне здесь не повредит. Да ты провидец. Скажи мне, ты утверждаешь, что из справедливого одно полезно, другое же нет. Да. Но как же это? Значит, одни справедливые вещи прекрасны, другие же нет. Что ты имеешь в виду? Я спрашиваю тебя, видел ли ты когда-нибудь человека, совершающего безобразные, но справедливые поступки? Нет, не видел. Наоборот, все справедливое было одновременно прекрасным. Да. А что мы скажем о прекрасных поступках? Все ли они хороши? Или одни хороши, другие же нет? Я полагаю, Сократ, что некоторые из прекрасных поступков дурны.
Значит, и некоторые безобразные поступки хороши?
Да.
Утверждая подобное, ты имеешь в виду, например, случаи, когда многие во время войны, придя на помощь другу или сородичу, получали ранения и умирали. Другие же, хоть и должны были помочь, не помогали и оставались живы-здоровы.
Да, именно это. Значит, ты считаешь подобную помощь и попытку спасти тех, кого должно, прекрасной, ведь это проявление мужества, не так ли?
Так.
Дурно же это из-за последующих ранений и смерти, как ты полагаешь?
Да.
Но ведь мужественное поведение и смерть — это разные вещи, безусловно. Значит, помощь, оказываемая друзьям, прекрасна и дурна,
не в одном и том же отношении? Видимо, так. Посмотри же, не оказывается ли вообще то, что прекрасно, одновременно и хорошим, как в приведенном сейчас случае? Ведь ты согласился, что мужественная помощь прекрасна. Так рассмотри само мужество, хорошо оно или дурно. Исследуй это так. Что тебе более желанно, хорошее или дурное? Хорошее. И предпочтительно самое лучшее. Да. При этом ты менее всего хотел бы этого лишиться. Как же иначе? Что ж ты скажешь относительно мужества? Ценою чего ты согласился бы его лишиться? Да мне и жизнь не мила будет, если я окажусь трусом. Следовательно, ты считаешь трусость величайшим из зол. Разумеется. Столь же великим злом, как и смерть. Так мне кажется. Несомненно. Значит, жизнь и мужество в высшей степени противоположны смерти и трусости. Да. И одно бы ты очень себе пожелал, другое же наоборот. Да. Потому что одно ты считаешь наилучшим, а другое — наихудшим. Разумеется. Следовательно, ты относишь мужество к наилучшим вещам, а смерть — к наихудшим. Именно так. Следовательно, помогать на войне друзьям, поскольку это прекрасный и достойный подвиг мужества, ты назвал прекрасным. Это очевидно. А как злодеяние смерти — это зло? Да. Значит, так следует именовать каждое из деяний. Если с его помощью совершается зло, мы его называем дурным, если добро — хорошим. Да, я с этим согласен. Но ведь деяние, ведущее к добру, мы называем также прекрасным, а то, что ведет ко злу, — безобразным. Да. Следовательно, утверждая, что помощь, оказанная на войне друзьям, прекрасна, но в то же время дурна, ты тем самым называешь ее одновременно и прекрасной, и скверной. Мне кажется, ты прав, Сократ. Итак, ничто прекрасное, поскольку оно прекрасно, не есть дурное. И ничто безобразное, поскольку оно безобразно, не есть хорошее. Это очевидно. Рассмотри же еще следующее. Тот, кто поступает прекрасно, разве не поступает тем самым и хорошо? Да, это так. А разве те, кто поступают хорошо, несчастливы? Как же иначе? Счастливы же они благодаря тому, что обретают благо, безусловно. А обретают они его благодаря прекрасным поступкам? Да. Значит, поступать хорошо — это благо. Именно так. И хороший образ действий прекрасен. Да. Следовательно, мы снова пришли к тому, что хорошее и прекрасное — это одно и то же. Да, это очевидно. Сравни рассуждение Сократа в диалоге «Гиппи Больший». Если прекрасное есть причина блага, то благо возникает благодаря прекрасному. Прекрасное — это своего рода отец блага.